Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Этот театр, располагающийся на Большой Никитской улице, имеет очень интересную историю, поскольку восходит вообще расположение его к середине 18 века. Там располагались каменные палаты обер-секретаря Комарова. И, соответственно, это была такая часть характерная дворянской Москвы в пределах Белого города. Но, собственно, театральная жизнь начинается с XIX века, когда и, собственно, идет такой, скажем, первый этап строительства достаточно, ну, распространенного специальных театральных зданий. В это время помещение, здание принадлежит купцу второй гильдии Зарубину, и здание очень примечательное. Оно представляло собой помещение круглой формы. Ну, в классицизме любили такую форму помещения, ну, ротондальную, очевидно, как описывается, с двумя флигелями. И вот по причине, собственно, удобства для различных концертных, театральных постановок, театральная дирекция, соответственно, арендует это здание и проводит в нем различные концерты, мероприятия, пользующиеся успехом. Но предел этому процветанию кладет 1812 год, война, и здание сгорело, потому что застройка была достаточно тесная, соответственно, и долго стояло в таком неприглядном виде, пока в 1838 году поручик, сын Зарубина, Зарубин-младший, не восстанавливает здание, но он его восстанавливает уже в другом виде, соответственно, трехэтажное сооружение с включением старого здания, частей старого здания в новый объем. Собственно, классическая театральная история начинается в 1880-х годах, а именно в 1882 году появляется у здания новый арендатор Георг Парадис, немец, который решает здание превратить в театр для того, чтобы его потом сдавать как помещение в аренду для желающих. Собственно, это была достаточно такая характерная форма осуществления культурного бизнеса в сфере культуры и искусства, и приглашает архитектора Константина Терского, у которого был помощником тогда еще совсем молодой Франц Шехтель, Франц Йозеф, потом он стал Федором Осиповичем, соответственно, Шехтелем. Ну и, собственно, эти архитекторы полностью перестраивают особняк и делают из него великолепное здание театра, выстроенное в так называемом псевдорусском стиле. Причем за фасад театра, оформление фасада отвечал именно Шехтель, который сделал его очень выразительным, интересным. И, собственно, этот фасад с определенными изменениями дошел до нашего времени. На самом деле в 80-е годы пришел к власти император Александр III, 1881 год, и он стал проводить консервативную политику, и, скажем так, отражением этой политики в архитектуре идеологемы, и служил так называемый псевдорусский стиль. Вот, так что зданий, построенных в этом стиле, достаточно много в период. Это и здание Московской городской думы, одно время бывший музей Владимира Ильича Ленина, и исторический музей, и ГУМ, политехнический музей. То есть вот здание общественные и, кстати, особняки. Но только само сооружение, конечно, все-таки отличалось по фасаду. Дело в том, что, как и положено псевдорусскому стилю, оно венчалось шатровыми завершениями, что делало его очень интересным и выразительным. Это было самое роскошное театральное здание в Москве, которое построено вот в псевдорусском стиле. Но чтобы представить себе, как выглядело сооружение, можно посмотреть современную резиденцию французского посла на Якиманке. Это бывший особняк игуменного купца. И вот примерно такие же шатровые завершения были над двумя башнями, соответственно, и центральной частью. Но с течением времени не сохранились. Однако театр пользовался популярностью, поскольку приглашали из-за границы прекрасных артистов, в том числе, например, была Сара Бернар приглашена, ряд других звезд с европейских. И, в общем-то, театр даже одно время носил название Интернационального театра. Кстати, интересно, что именно в этом театре 1 мая 1899 года Антон Павлович Чехов присутствовал на спектакле «Чайка». Специально для него был арендован зал, и он один во всем зале смотрел свою замечательную вещь, произведение. Здесь же впервые выступал и Рахманинов как дирижер частной русской оперы «Зимина», соответственно. То есть театр, можно сказать, непосредственно связан с выдающимися деятелями русской культуры конца 19-го, начала 20 века. После революции театр потерпел изменения, поскольку он был передан в 1920 году, можно сказать так, революционному коллективу под руководством Давида Гутмана. И этот коллектив именовался «Театр революционной сатиры», сокращенно «Теревсат». Ну, тогда любили все сокращать, очевидно, с учетом того, что время было бурное, а грамотных людей мало, соответственно, образованных. И «Театр революционной сатиры» – это, можно сказать так, народный театр, который был создан специально для того, чтобы отражать революционные свершения и поддерживать революционные свершения. Артисты выступали, собственно, где только могли. И было решено предоставить им театр осенью 1920 года, вот это замечательное здание, в котором на самом деле обосновались не только коллектив самого Давида Гутмана, но и также балетная труппа, артисты опереты, эстрады, хор. То есть получился такой, можно сказать, действительно полноценный совершенно театральный коллектив, всего около 350 человек. Но это было естественно, потому что в революционный период люди оставались, соответственно, без работы, театры разрушались и решили вот спасти, объединить, таким образом усилив позиции театра. Кстати, интересно, что здание, построенное в псевдорусском стиле, как, в общем-то, сооружение, ну, можно сказать так, воплощающее собой апофеоз монархического начала, стало ассоциироваться с революцией, потому что его фасад, как было характерно, кстати, для псевдорусского стиля, был красного цвета. Ну, как правило, красный кирпич вот использовался без облицовки. Иногда, конечно, были украшения, но самый простой и частый вариант – это просто красный кирпич. Единственное, что, конечно, пришлось, очевидно, пожертвовать шатрами сверху, чтобы придать сооружению действительно более революционный вид. Но с течением времени, ну, революция как бы закончилась, революционная сатира стала менее актуальной, театр себя изжил, и в 22-м году он был преобразован просто в театр революции, без всякой сатиры, и возглавлял его великий Всеволод Мейерхольд, который был его, в общем-то, директором, режиссером в течение 2 лет и проводил идею театра в стиле конструктивизма, то есть вот те идеи, которые были характерны для архитектуры конструктивизма, это полезность, это демократизм, соответственно, должны были как бы проецироваться и на игру актеров, соответственно. Вот такое, можно сказать, авангардное начало должно было быть. Но Мейерхольд в 24-м году покидает театр, и, соответственно, наступает достаточно длительный период, когда театр находится в состоянии, ну, можно сказать, без единого режиссерского начала, без единственного влияния. Во время войны, соответственно, театр находился в эвакуации и активно выступал, он был в Средней Азии, а Николай Горчаков, который возглавил театр в этот период, решил использовать пустовавшее здание для того, чтобы организовать театр драматический. Тогда в Москве не было, собственно, драматического театра классического. И вот этот драматический театр он организовал, собрав актеров других театров. В 43-м году театр революции возвращается в Москву, соответственно, и происходит объединение, часть актеров уходит, те, которые играли с Горчаковым у Горчакова, и вот чтобы могли они не уходить, те, которые не хотели покидать, соответственно, решили опять реорганизовать театр и назвать его театр, Московский театр драмы, драматический театр, соответственно, а во главе театра с 1943 года был поставлен Николай Охлопков, очень интересная, творческая, многообразная личность, который был самым замечательным актером и исповедовал своеобразные принципы режиссуры, направленные во многом на зрелищность, организацию пространства специального, соответственно. Кстати, именно при Охлопкове стало формироваться совершенно блистательным составом труппа театра. Охлопков руководил им до своей смерти в 1967 году, после чего театр возглавил, соответственно, другой выдающийся, можно сказать, великий режиссер Андрей Гончаров. И вот, собственно говоря, с Гончарова берет начало самый благоприятный период, потому что он возглавлял театр до 2001 года. Кстати, при Охлопкове театр был в 1954 году переименован в театр имени Владимира Маяковского как революционного поэта, и это имя он с достоинством несет вплоть до сегодняшнего дня. Творчество Гончарова, в общем-то, преобразило театр. С одной стороны, это было застойные времена, но при нем трудились, творили в театре такие деятели, как Александр Лазарев старший, как великий Евгений Леонов, Татьяна Доронина, Армен Джигарханян, Наталья Гундарева. То есть это был блистательный, конечно, состав. Кстати, в театре работал и Георгий Миляр, который памятен многим поколениям своим участием в детских сказках Александра Роу. Он там изображал, как правило, различных злых героев, типа Кощея Бессмертного, и это у него удивительно хорошо получалось. Из числа спектаклей, которые были поставлены при Гончарове можно назвать несколько действительно очень интересных, их было много. Ну, например, «Человек из Ла-Манчи» со звездным составом, «Дон Кихот» Лазарев, соответственно, «Санчо Панса», соответственно, «Незабвенный» Евгений Леонов, и Татьяна Доронина выполняла, играла Дульсинею, соответственно. «Да здравствует королева». Это вещь, которая была связана с английской историей. Соответственно, здесь одновременно Доронина играла и Марии Стюарт, и королеву Елизавету. То есть двух королев, соперниц, шотландскую королеву, английскую королеву. Интерес Гончарова также в том, что он сотрудничал с замечательным историческим драматургом Эдвардом Радзинским, ставил вещи Радзинского, были поставлены вещи под режиссурой Марка Захарова, например, «Разгром». Очень интересная была постановка «Трамвай желаний», которая шла 24 года и свыше 700 раз реализовывалась. А для самого Гончарова, как считается, был очень, ну, скажем так, знаковым спектакль «Бег» по Булгакову, соответственно. И, что интересно, впервые эта постановка состоялась в 1967 году, в год 50-летия октября, кстати. Ну, а в театре Маяковского в 1978 году. Так что театр исключительно интересный, с богатыми традициями, располагающийся в историческом районе Москвы, замечательной архитектурой, восходящей к концу 19 века. Я рекомендую обязательно посетить театр и сходить на его спектакль.